Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Подчеркну, в познании. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью. Опять, через познание. Четвертый стих. Которыми, ну, чтобы не спотыкаться на этом слове, по смыслу текста произнесем, значит, через святость и благость призвавшего нас, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества. Это подтверждает и Павел, когда называет нас членами тела Христова, да? Тоже говорит Иоанн, и те, которые уверовали в Него, дал власть, и тем, которые уверовали в Него, в Иисуса, дал власть быть чадами Божьими. То есть все это важно. Но как же нам познать? Как нам узнать вот эти великие драгоценные обетования? Конечно же, через Слово Божие. Давайте откроем первое послание Петра с 23 по 25 стих. Как возрожденный начинается? Ну, мы понимаем, что Иисус, вот, Он умер на кресте, понес наши грехи, принял искупительную, ну, как бы принес свою жизнь, это самое, в жертву, и умер, и воскрес. То есть Он был возрожден. Так и мы, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано. Но я хочу, чтобы мы сейчас вернулись немножко в предыдущую проповедь, когда мы рассматривали стихи из Бытия. Мы помним, что Бог создал землю, создал животных, птиц, рыб, создал человека, да? Создал для их пропитания всякие травы, деревья, ну, назовем это растения, да? Но самое главное, что Он создал, это принцип воспроизводства через семя. То есть все размножаются, животные, люди, растения, все идет размножение через семя. Ведь даже если, ну, есть какие-то былинки, там 2-3 дня, может быть, живут, есть многолетние, там, мы их называем долгожителями, деревья, которые там 600-700 лет живут, то есть по кольцам-то посчитали, но даже когда они рано или поздно, они как семя тленное. Наш физический мир – это как семя тленное. Оно все умирает. И тогда, получается, Богу нужно было бы опять создавать те былинки, травинки, деревья. Но главное, что Он заложил вот именно принцип семени. И при этом сказано, что есть разделение такое. То, что в физическом мире, то, что умирает – это семя тленное. Но есть семя нетленное. Духовный мир. Слово Божие. Иисус сказал, Лука 21:33, «Небо и земля придут». То есть то, что кажется нам вечным, все придет, все когда-нибудь разрушится. Но слова мои не придут. То есть они вечны. Давайте откроем Евреям 11, 3 стих. «Верую познаваем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Я подчеркну, что именно через Слово и через веру невидимое, ну, переходит в видимое. Это очень важный принцип сегодня для нас. Мы его рассмотрим. Ну, еще можно... Давайте откроем от Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. Здесь тоже говорится. «Вначале Слово было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно, Слово, было вначале у Бога. Через Него Слово начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И мы понимаем, что это слово, в 14 стихе, давайте 14 стих. «Когда Иисус сошел на землю, тут сказано, Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истина, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть, ну, даже вспомнить тоже бытие, да? Рассмотрим, там получается, Сын Божий произносил, да будет свет, и Бог из невидимого сотворял видимое. Мы получили свет. Божий Сын опять произносит, да будет твердь, и опять Бог Отец все переводит. Пока о роли Духа Святого, это отдельная тема, я тут пока не буду говорить. Но, то есть можно сказать, что основа слова – это основа нашей жизни. Но, к сожалению, давайте так поразмышляем, как сами мы относимся к этому слову, к словам. Довольно вольно так. Вот, допустим, идем по улице, никого не трогаем. Ну, вот с кем-то вот бывает там, или словом зацепили, или делом. Тут, конечно, у нас зверь просыпается, да? И большинство в этом случае, конечно же, я надеюсь, что это неверующие, это мы же про неверующих говорим. К верующим это не относится, мы же выполняем Слово Божье. И каждый говорит в таком случае, как хочет и что хочет. При этом как бы даже оправдывая себя. Ну что, я разве не свободен говорить, что я хочу? Я свободный человек, хочу. Но давайте рассмотрим простой пример. Вот мы все стремимся хотим членами Евросоюза, да? Говорим, там хорошая свобода для нас. Но разве там свобода – это делаю, что хочу? Разве там анархия? Нет, там жесткие законы и еще даже более жесткое исполнение этих законов, правильно? То есть понятие свободы – это относительное. А что говорит Иисус в этих случаях? Ну, откроем Матфея 5:44. Ну, мы будем считать, что враги – это те, которые нас обидели там словом или делом, принесли какое-то нам зло в нашу жизнь. Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Что такое благотворить, мы понимаем. Иисус ходил благотворя, да? Ну вот, благословляйте. Давайте вот, чтобы понять лучше это слово, просто изменим ударение. Благословить, то есть говорить благие, хорошие слова. И я вам сейчас докажу в проповеди, что эти слова несут благо даже тому, кто произносит эти слова. Мы это увидим сейчас. Ну, Павел по этому поводу тоже говорит. Давайте откроем Римлянам 12:21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ну, так, кстати, мы побеждаем свою плоть, которая, конечно же, будет кричать, «Я так обижен!» Но мы должны побеждать, потому что мы будем исполнять Божий завет «Возлюби ближнего своего». И воздавать добром на зло – это истинно наша победа над плотью. Ну, кроме того, мы должны помнить, что Библия часто говорит нам о прощении, благословении, о любви к ближнему. Но я хочу показать как раз тот момент. Давайте откроем притчи 18:20-21 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». То есть то, что мы говорим, это плоды наших уст. И первый, то ли мы, проклинаем, или благословляем, во-первых, это, если проклять, оно ударяет в первую очередь по нас. То есть, можем рассмотреть такие примеры. Допустим, если кто-то там произнес плохие, нехорошие слова, или, не дай Бог, проклятие, то получается, что, исходя из этих слов, что наше чрево наполняется нашими же словами. Мы первые воспринимаем их. И, как там сказано, и любящие язык свой вкусят от плодов его. То есть, что мы произнесли, то мы и сразу получаем мгновенно. Что же говорит Библия о проклятии? В притче 26:2 стих говорится, что незаслуженное проклятие не сбудется. Псалмопевец Давид вообще целый псалом посвятил, 108-й псалом, но это вы прочитаете его отдельно. Но я хочу показать 17 стих. Псалом 108, стих 17. «Возлюбил проклятие», то есть произнес проклятие, «оно и придет на него». «Не восхотел благословения», то есть Господь нас призывает, «благословляйте, благословляйте». А мы не произнесли лишнее благословение, оно и удалилось от нас. Я так понимаю эти слова. Допустим, есть какой-то вариант, рассмотрим такой вариант, допустим, бывает, особенно вот женщина к этому чувствительна, в какой-то момент раз и говорит, что, допустим, меня проклял кто-то, да? Или действительно какие-то услышали слова в адрес услышанные. Значит, что же в этом случае нам как бы делать? Ну, конечно же, мы должны помнить, что у нас есть, Бог вооружил нас, у нас Ефесянам 6 есть меч духовный, который мы должны прямо взять в руки, которым является Слово Божие, да? И помним о том, что у нас есть еще щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть, я хотел сказать слова лукавого, да? И, конечно же, что говорит слово? Я тут не буду приводить, тут их очень много, достаточно много, но я просто напомню такие 90-й псалом. Все его называют защитный. И действительно, если мы призываем Господа, что Он защита наша, что мы уповаем на Господа, да? Как сказано в слове, что пойдет подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится, и язва, ну, прочитаем болезнь, не приблизится к жилищу твоему. И более того, если ты ходишь по Божьим путям, исполняешь Божьи заветы, то ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Аминь. То есть Исаия 54, 17 стих говорит, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Лука 10:19, мы этот стих уже рассматривали, но все равно повторим. «Все даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Кроме того, давайте откроем, опять же, это мы уже тоже рассматривали, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Иисус говорит, «Кто имеет заповеди Мои?» И тут даже, вы знаете, как-то неожиданно, но тут ключевое – союз «и», потому что это очень важно, «и соблюдает их». То есть, кто знает заповеди Иисуса и не только соблюдает, это значит выполняет их, да? Тот любит Меня, а кто любит Меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам. То есть, мы это тоже должны понимать и принимать. Иисус сходил благотворя, и я тоже вас призываю благо творить. И причем это не значит, что нужно сорить деньгами. Да, вот в десятине есть там еще один момент, когда ты, вот, приложив сердце и веру, платишь десятину, именно как благодарность к Иисусу, то и когда получаешь плод, конечно же, следующий как бы шаг – это вот добровольное приношение, то есть это то, что сверх десятины. Это все важно. Еще я хочу, почему мы же должны благотворить и благословлять или благословить? Потому что мы Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И мы еще помним такой эпизод, когда Иисус, вот как раз сегодня было хлебопреломление, и мы помним, когда Иисус преломил хлеб, перед тем, как преломить хлеб и раздать его ученикам, Он его благословил. То есть и мы должны благословлять сами пищу, потому что нам это дано. Не просить у Бога, а именно мы должны благословлять. Это довольно простые слова. Благословляю свою пищу во имя Иисуса. Можно добавить, что пусть она принесет пользу и будет лекарством для моего тела. Опять же, во имя Иисуса. Не помешает. Аминь. Но я хочу еще один эпизод указать. Мы помним, когда Иисус умножал хлеба, Он тоже благословлял их. То есть, смотрите, пища, хлеб, пища, вода – это основа нашей жизни, да? То есть, можно сказать, что благословение умножает жизнь. Но тут я как раз к проповеди Андрея Петровича перейду о десятине. Я называю этот закон сеянием и жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Хотя принцип, конечно же, глубже заложен. Для того, чтобы когда-нибудь пожать, нужно сначала взять семя, приложить к нему сердце и веру, посеять его и, прилагая опять же веру и сердце к этому семени, взрастить его и получить плод. Но я хочу показать просто пример. Вот это как пасторское водительство. То есть в прошлый раз я в проповеди... Давайте откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Там такие слова... что от полноты Его все мы приняли, то есть я считаю, что эту часть я как бы раскрыл полностью, но тут есть слова еще «благодать на благодать». Я так признаю, что я как бы слушал довольно известных пасторов, проповедников именно о этих словах, но как-то вот я их понимал, как-то в какой-то степени принимал, но как-то они вот не ложились мне на сердце. Но именно после проповеди Андрея Петровича, когда вот закон сеяния и жатвы я применил, скажем так, размышляя потом, день или два я всегда размышляю над проповедями, и получается, смотрите, я, получается, Бог повел меня и показал как бы еще один из путей достижения благодати. То есть я, конечно же, вам уже не один путь показывал достижения благодати, но, конечно, это все через веру. И, конечно же, я могу только вас показать, подтолкнуть в нужном направлении, но вы сами должны пройти на пути к благодати свой путь веры, свой путь смирения перед Богом. Ну, тем не менее, вот смотрите, то есть, сейчас, благодать на благодать. То есть, применив закон сеяния и жатвы, мы сначала должны посеять, правильно? И, то есть, я призываю вас благотворить и благословлять. То есть, сначала сеять, и потом, как бы, на Божью, Бог даст благодать свою на вашу посеянную вами благодать. Ну, может, оно так вот сумбурно звучит, но принцип в этом как раз. И я считаю, что благотворить и благословлять, этим мы, исполняя Божьи заветы, мы приближаемся к Богу. А Иаков, 4 глава, 8 стих, сказал: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Возникает вопрос, что приблизиться? Благодать Божья, да и само Царство Божье тоже. Ну, я хочу сказать пример, как нам приближаться к Богу, да? Вот я, допустим, люди на балконе, они довольно далеко от меня находятся, но как мне приблизиться к ним? Я должен пройти по залу, подняться по ступенькам, то есть я должен идти. Так и мы, для того, чтобы приблизиться к Богу, мы должны идти, применяя, изучая Слово Божье, познавая Слово Божье, исполняя Божьи заветы, но мы должны идти, а не наблюдать. Ну, вернемся к силе Слова. Откроем Псалом 106, 20 стих. Тут речь идет о Боге. «Бог послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Я хочу просто показать вам примеры, как получали через Слово Божье, через Слово от Бога, скажем так, очень известные проповедники 20 века. Ну, например, Дерек Принц, он в годы Второй мировой войны сражался против немцев, ну, сейчас принимал участие в боевых действиях против немцев в Северной Африке. И там он, ну, скажем так, подцепил какую-то неизвестную даже врачам кожное заболевание, и они его несколько месяцев, конечно же, как бы пытались лечить, то есть таблетками кормили, мазями мазали, но это ему ну, как-то особо не помогало. Но дело в том, что с ним была Библия, и он читал Слово Божье. И он получил свое исцеление буквально в течение нескольких дней, когда, давайте откроем это место, притча 4 глава, с 20, ну, остановимся на 22 стихе. Ну, представьте, что Бог к вам обращается в этот момент. «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим преклони ухо свое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их». Кто нашел это слово? Он действительно нашел это слово. «И здравие для всего тела его». Вот. Это называют таблеткой Евангелия. Когда, ну, на первых этапах я, чтобы избавиться от какого-нибудь боли, я просто открывал Библию, тоже помогает. Это действенная таблетка. Еще пример. Известный проповедник тоже Кент Хейген. В возрасте 14 лет, ну, там у него, по-моему, от рождения были какие-то проблемы с сердцем, но у него, он умирал от каких-то болезней крови. Но он тоже читал Библию, и когда он дошел до Марка 11, 23, там были такие слова, вот именно слово как бы от Бога получил. «Кто скажет горе сей и не усомнится в слове своем», скажет и не усомнится, да, в слове своем, «но поверит, что сбудется по словам его», опять словам его, «будет ему, что не скажет». И он получил откровение, которое его исцелило. Причем это произошло как-то мгновенно, потому что, представьте, вот он умирает человек, рядом кто-то из родственников дежурит, и он на глазах у изумленного родственника встает, одевается и уходит. Ну, такое вот было. Ну, в чем еще Слово Божье, в чем его как бы необходимость? Давайте вспомним Иисуса. Ну, в разных Евангелиях как бы он по-разному немножко там, ну, меняются слова, но смысл один и тот же. Иисус говорил, что «Я творю только то, что видел Отца творящим». Ну, я хотел бы рассмотреть это как бы на некоторых примерах. Вообще, даже вот немножко отвлекусь на пару секунд в сторону, Иисус говорил простым, понятным языком для людей того времени. То есть, ну, я так называю это в какой-то степени сельскохозяйственная тематика, притча о сеятеле, притча о злых виноградарях, мы ветви, а он лоза, допустим. Все это было. Но я хочу показать, допустим, что в те времена, ну вот, допустим, кузнец и сын кузнеца, ну, допустим, тогда не было таких промышленных районов, где-то расположенных за много километров. Это где-то вот двор, подворье, там какой-то сарай, там отец работал, сын только рождался, допустим, начинал ходить, он сначала, может, из любопытства зашел на те звуки, но потом он подрастает, начинает немножко всматриваться, присматриваться, подрастает еще, отец передает ему свои секреты какие-то, свое мастерство. И вполне естественно и нормально для тех людей того времени было, когда сын кузнеца становился кузнецом, сын гончара становился горшечником, допустим, да, ну и так далее. И еще такой момент. Иисус говорил, я говорю только то, что слышал от отца моего. То есть даже и не только в то время это так происходило, но и даже и сейчас. Зачастую вот в нашей, ну, в семье, как бы в ячейке, подрастают дети. Они, как правило, слушают то, что мы говорим, и потом идут в компании и практически зачастую это говорят. Это для нашего времени очень часто действенно. Ну и даже вот в Евангелии от Иоанна 8, 31 стих, там помните слова Иисуса. «И Он сказал уверовавшим в Него иудеям». Это были слова как раз после того, как вот Он примерно другими словами, но рассказал, что «Я творю только то, что видел Отца творящим, и говорю только то, что слышал от Отца своего». То есть это, ну, было легко воспринять. И, ну, смотрите, тут важно то, что даже Иисусу для того, чтобы нести исцеление, нужно получить слово от Бога. И мы знаем, что Он удалялся и по ночам молился, ну, уединялся, удалялся от людей. И, ну, проводил время в молитве. То есть, конечно же, Он не летал на небеса к Богу Отцу на совещание там, на планерке, а Он через Духа Святого, несомненно, получал, Отец Ему открывал, как делать, что делать, как говорить, Слово Свое открывал. То есть, если, я хочу сказать, что если даже Иисусу нужно было получить слово от Бога, то, конечно же, и нам для своего исцеления нужно получить слово от Бога. Другой вопрос, что Бог – существо духовное, и то есть мы должны иметь, я называю это, духовное зрение и духовное слышание. Это нужно развивать, тренировать, опять же, через Слово Божие, но об этом будет другая проповедь. Ну, вы знаете, я тут даже... Как-то вот Дух меня повел, я записал сначала, что важны слова Иисуса, это от Иоанна 6:63, я вычеркнул. Когда, я всегда вот сначала пишу проповедь, потом сокращаю, чтобы время в 40 минут уложиться. Но, тем не менее, вот чувствую, что нужно сказать, что Иисус сказал, что Его слова есть Дух и жизнь, Дух и жизнь. То есть, я знаю, что я произнес, но у меня так происходит. Вот я в прошлый раз проповедовал благодать на благодать, ну вот через проповедь Андрея Петровича открылась. Ну, значит, я считаю, что мне откроется. Давайте на примерах рассмотрим, как применять Слово Божье. Ну, допустим, кто-то заболел, да? Или кто-то пошел к врачам, получил плохое известие, сразу тут начинается паника, страх. Ну, что нужно, во-первых, сделать? Конечно же, нужно противостать словом, потому что мы видим, слово, оно жизнь и смерть несет. То есть, ну что мы можем сказать? Мой Бог сильнее любой болезни, да? Имя Иисуса превыше всякого названия любой болезни. Можем вспомнить, что одно из имен Бога, которое нам открыто, Иегова Рафа, мой Бог целитель. Тоже это как утверждение, утверждать в жизни нужно. И произносить почаще. Помогает. Ну, почему важно вот именно противостать, потому что вот в притче 23 глава 7 стих говорится, какие мысли в душе, ну, я еще добавляю, в сердце человека, таков и он сам. То есть то, о чем человек думает, чем он пропитывается, то оно тоже на него имеет воздействие. Но, то есть он создает этим как бы определенную атмосферу. Если человек как бы... скажем так, чувствует, что он жертва болезни, конечно же, он будет говорить, мой артрит, мои таблетки, мои лекарства, моя больница, мой врач там. Ну, а если все-таки он верующий в Слово Божие, Иисус сказал очень хорошо об этом, Матфея 4:4. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. То есть, это слова, мой Бог, мой целитель, да? Обновляется подобно орлу юность моя, тоже оно воздействует. Никто ж не откажется, чтобы у него сосуды стали упругами и всякое давление излишнее ушло из его тела. Поэтому эти тоже важны. И самое главное, конечно же, ранами Иисуса я уже исцелен, потому что Иисус уже исполнил свою принес себя в жертву. То есть мы создаем своими словами, которые, или мыслями, мы создаем соответствующую атмосферу. То ли к болезни, когда мы говорим, что я болен там, да, и принимаем эту болезнь, получается, через слово. Или атмосферу, способствующую, ведущую к нашему исцелению, когда мы противостоим словам болезни. А мы помним, что словом мы можем, и приложив нашу веру, мы запросто переводим из невидимого в видимое. И, как правило, переводим все худшее. Это очень легко дается. Труднее хорошее переводить. Так, ну я хотел еще показать. В Римлянам 12:6 говорится, что мы пророчествуем по мере веры. То есть, смотрите, если мы так произносим, что слова к болезни, мы как бы пророчествуем, я называю это как бы самосбывающееся пророчество. Сам человек добровольно пророчествует свою жизнь, самое плохое. Поэтому я призываю все-таки пророчествовать хорошее в свою жизнь и говорить, я борюсь, когда вас спрашивают кто-то, ты что, заболел? Нет, я борюсь, я сражаюсь, я противостою, я на исцеление. Это очень важные слова, потому что мы из невидимого в видимое. И я хочу еще показать некоторые принципы, которые как бы со словом связаны. И можно еще сказать, что наши врачи еще те пророки. Вот свидетельство есть брата, который говорит, что до 70% диагнозов не подтвердились при вскрытии. То есть мы умираем от того, что мы сами себе надумаем. То, что мы провозгласим свою жизнь. Поэтому, вот вы знаете, вот когда человек, ну, приболел там бывает, ну, вот внутри него такое делается. Но когда он выходит, и тут первый кто? Соседи встречаются, да? И начинаешь там изливать душу. Вот заболел там. Они, конечно же, вас поддержат. Вот тот умер, вот там умерла, вот там два человека умерло. Они вас поддержат по мере своей веры. Так что поменьше провозглашайте. Ну, я хочу показать вам еще некоторые принципы. Ну, вот самый такой классический пример – смоковница. Смоковница, да? Мы помним, когда Иисус произнес, и вот представим, корень мы не видим, да? К сожалению, ученики тоже в то время, вот не было у них такого духовного зрения, духовного слышания, и они не видели. То есть Иисус призывал их, зрите в корень. Иисус призывал, говорил им, имейте очи, да не видите, имейте уши, да не слышите. Все это Он им говорил. Это свидетельство о том, что они не было развито. И когда Иисус проклял смоковницу, Он повернулся и пошел, потому что Он знал и видел, что там под землей корень засох. Ученики посмотрели на смоковницу, они же видят только то, что сверху, а то, что там в духовном, ну, будем считать, что это как духовный мир. Они не увидели того, что в духовном мире. Но прошло время, там уже был, наверное, день, потом вечер, ночь, как бы прохлада, но днем встает солнце и начинает иссушать прямо эти листья, то есть начинает влага испаряться. Раньше бы они эту влагу дополнили бы через корень, но корня его уже нет, его уже нет. И дерево, конечно, засыхает. Ученики приходят и удивляются, вот даже дерево засохло. Но мы-то знаем слова, когда веру познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. То есть, и тут еще важный принцип, который, давайте откроем Римлянам 5 глава, 3, с 3 по 5 стих. Тут Павел говорит как раз, ну вот, допустим, от скорбей, да? Скорби, ну они разные бывают, возьмем скорбь, болезнь, допустим, да? От скорбей происходит терпение. То есть как вот там заложенный принцип, да? Из невидимого в видимое нужно некоторое время подождать. То есть нужно проявить терпение, что произошло. И вы послали молитву, свой такой посыл в духовный мир, правильно? Молитва произнесена, или брат, или сестра возложили на вас руку, произнесли молитву. То есть все пошло уже в духовный мир, пошло слово. Теперь нужно подождать, потому что по мере нашей веры все равно это получается, видимо. Чем более укреплена вера, тем все это быстрее происходит. Нужно потерпеть. Нужно некоторое время, чтобы из невидимого перешло в видимое. Да? И Павел говорит, от скорбей наших происходит терпение. Потом, вот хорошо, один раз мы прошли осознанно этот путь. Да? У нас получился маленький такой опыт. Потом, уже зная, что такое возможно, там пробуем еще раз, второй, третий раз получается. У нас опыт возрастает этого. Да? Вот и Павел говорит, что от терпения происходит опытность. Ну, а дальше я просто не удержусь, процитирую, потому что очень важны тоже слова. А от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть все по Божьей благодати. Еще я хочу сказать такой вот, есть у Иакова 1 глава 8 стих. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих». Откуда же приходят к нам эти двоящиеся мысли? Ну, смотрите, вот с одной человек стороны мы ходим в церковь, да, верим в Бога. То есть это одна сторона, да. А с другой стороны мы живем, ну, в падшем мире. И эти новости, ну, даже если мы не смотрим новости, как, ну, целенаправленно, как новости, все равно они нас достают, там, через платежки, там, по-разному достают, да. Ну, то есть от этого мысли начинают у человека двоиться несколько. Но давайте слова Павла вспомним. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь веком сим. Лучше не смотрите эти новости. Не смотрите эти новости. Но если уж так не можете, смотрите. Ну, смотрите их несколько как бы отстраненно. Помните, что мы не от мира сего. Наш путь на небеса. Это важно. Почему еще это важно? Ну, как бы не брать к сердцу, не приближать к сердцу эти все новости. Мы же обычно пропитаемся ими, да? Есть, вот мы не дочитали, притча 4, 4 глава, 23 стих. Здесь говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот почему нам нужно беречь свое сердце. И вот почему Иаков, 3 глава, 8 стих, говорит: «Исправьте сердца двоедушные». Ну, что нужно, в чем мы проявляем свое двоедушие? Ну, вот смотрите, я считаю, что, ну, и слово говорит об этом, нельзя служить двум богам. Вот мы ходим в церковь, значит, мы верим в Бога, да? А с другой стороны, ну, как-то приходим, открываем интернет и читаем там всякие статьи, и начинаем ими пропитываться. То есть, хорошо, если там что-то хорошее написано, это одно дело. Но когда что-то плохое, там о болезнях, там всякие диагнозы, там все эти какие-то симптомы, да, описаны. Ну, вы понимаете, я вот хочу сказать, немножко отвлекусь. В свое время, вот я в Слове Божьем пребываю, ну, так, углубленно, скажем так, всего год и 7 месяцев. И немножко до этого я, ну, как бы не совсем понимал, для чего вот пишутся вот в газетах, в журналах там медицинские статьи. Ну, казалось бы, вот если это какое-то важное медицинское открытие, там, событие, да, печатайте в медицинских журналах, получайте свою Нобелевскую премию и будьте здоровы, как говорится, да. Но нет же, они вот находятся это самое. Но одно из первого того, что мне Бог как бы открыл, когда я стал пребывать в Слове Божьем, это понимание того, что прибыли, именно только прибыли, то, что вот в карман ложится, да, всех корпораций, если взять их по всей земле, все вот эти заводы, и у нас на территории много заводов, выпускающих таблетки, лекарства, там, всякие средства, у них прибыли, наверное, уже не десятки миллиардов, а сотни миллиардов, то есть, может, даже и триллион долларов, понимаете? То есть, это очень большие деньги, очень большой интерес, очень большой соблазн для людей из мира. И поэтому, конечно же, и у нас есть люди, которые заинтересованы. То есть они сюда эти лекарства завозят, другие там через сеть аптек продают их. Есть и здесь интерес. И им интересно нас держать в таком страхе, понимаете? Страхе перед болезнью. А мы знаем слова Иисуса. То, что свяжете на земле, будет связано на небесах. То есть мы должны этот страх разрушать. Связывать и разрушать во имя Иисуса. Ну и еще, конечно же, нам нужно очистить наши сердца от дел, которые Павел называет делами плоти. Ну, кому-то, может, не помешало бы попросить прощения. Но я хочу такой аккорд поставить. Давайте откроем Иеремия, 23 глава, 29 стих. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающего скалу? И я хочу вас призвать, очистите огнем, Словом Божьим, ваши сердца от дел плоти, очистите ваши тела от всяких немощей, болезней и проклятий тоже». И, ну, такое короткое замечание еще. Многие еще считают, что есть так называемые родовые проклятия, родовые болезни. Вот у меня там тот родственник умер от этого, предыдущий родственник от этого умер от такой-то болезни. Забудьте обо всем этом. Иисус разрушил наши болезни, Иисус разрушил наши проклятия. Потому что сказано же в слове, что проклят всяк, висящий на древе. То есть Иисус забрал наше проклятие на себя. И мы новое творение во Христе Иисусе. Новое творение. То есть мы должны, я призываю вас, забывайте заднее, простирайтесь вперед. И Словом Божьим, как молотом, разрушайте всякие твердыни, болезни и немощи. И помните самое главное, что все возможно верующему. Аминь.